Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы начинаем 29-й урок по церковно-славянскому языку. Сегодня мы продолжаем разбирать богослужение праздника Рождества Христова и обращаемся к последней изменяемой части всеночного бдения, или точнее утренней, входящей в состав всеночного бдения. Это стихиры на хвалитиях или хвалитные стихиры. Стихирой называется определенный гимнографический жанр, жанр литургической поэзии. Богослужение праздников, точнее, всенощное бдение больших церковных праздников, двунадесятых праздников в частности, содержит четыре группы стихир. Это стихиры на Господи во звах, стихиры на литии, стихиры на стиховне и вот стихиры на хвалитиях. Последняя группа стихир и вместе с тем последняя из изменяемых частей всенощного бдения. Такое название «стихиры на хвалитиях» происходит от того, что перед их исполнением поются или читаются три последних псалма Псалтири, 148, 149 и 150 псалмы, в которых часто повторяется слово «хвалите». Что касается праздничного всенощного бдения, то исполнение вот этих трех псалмов, 148, 149 и 150, предваряется пением стихов «Всякое дыхание дохвалит Господа, хвалите Господа с небес, хвалите Его в вышних, тебе подобает песнь Богу». Хвалите Его, все ангели Его, хвалите Его, вся силы Его, тебе подобает песнь Богу. Затем следует исполнение тех псалмов, которые мы назвали пение либо чтение. Правда, в современной приходской богослужебной практике эти псалмы часто не исполняются, поскольку в службу вносятся определенные сокращения. Но что касается самих стихир, то они исполняются, перемежаясь следующими стихами. «Хвалите Его на силах Его», «Хвалите Его по множеству величествия Его», «Хвалите Его во гласе трубнем», «Хвалите Его во псалтире и гуслях», «Хвалите Его в тимпане и лице», «Хвалите Его во струнах и органе», «Хвалите Его в кимвалях доброгласных», «Хвалите Его в кимвалях восклицания», «Всякое дыхание дохвалит Господа». Это вот заключительные стихи Псалтири, стихи 150-го псалма. Здесь упоминаются древние музыкальные инструменты, употреблявшиеся на богослужении в ветхозаветное время: псалтирь, гусли, тимпан, кимвал. Такой радостный призыв славословить, восхвалять Бога. Призыв, обращенный в этих псалмах вообще ко всему творению, ну и вот здесь, в последних словах, призыв, обращенный к людям, к еврейскому народу, в буквальном смысле, прославлять Бога всем, чем только возможно, всеми возможными музыкальными инструментами и хвалебными песнями. Литургисты отмечают, что хвалитные стихиры имеют столь радостный тон, что содержатся и в пасхальной службе. Пасхальная служба во многом отличается по своему строю от богослужений других дней, но вот такой фрагмент, как хвалитные стихиры, присутствуют и в ней. Настолько это торжественная, радостная часть богослужения. Профессор Скобланович, дореволюционный русский литургист, писал по поводу хвалитных стихир, что, будучи последними стихирами в службе, они дают полную картину празднуемого события. Как заключительные в службе, эти стихиры превосходят другие стихиры восторженностью. Они в совокупности обозревают все значение праздника. Что касается стихир на хвалитиях и службы праздника Рождества Христова, то профессор Скобаланович писал о них следующее. «Радость, которую принесло Рождество Христово всему творению, но особенно лучшей, праведной его части, радость, невольно вызывающая прославление отовсюду Бога, вот тема первых четырех стихир, занимающих ответственное заключительное место на бдении. Но в центре этого обрадованного и облагодатствованного воплощением творения стоит Дева Богородица, гимном которой стихиры тоже явно хотят быть, как заключительные. Она более и более становится предметом хвалы. В первой стихире, выступая только средоточием прославляемого события, во второй, занимая доминирующее положение в картине его и получая нарочитое прославление, в третьей, привлекая к себе исключительное и усиленное воспевание и молитву, и только в четвертой стихире, уступая место вообще мысли о событии с простым упоминанием о ней. Стихиры стремятся и вообще дать, хотя краткую, но полную картину события, но подчиняют ее контуры этим основным идеям. Принадлежат стихиры древнейшему из авторов рождественской службы, святому Андрею Иерусалимскому, написавшему их в начале VIII века, здесь впервые выступающему в службе с своей лирой. Вот что пишет Скобаланович. Итак, тема «Стихир на хвалитиях» в службе праздника Рождества Христова, радостное прославление события и прославление в первую очередь виновницы его, Пресвятой Богородицы, Девы Марии. Итак, прочитаем текст первой из этих стихир. «Веселитеся, праведнии, небеса радуйтеся, взыграйте горы, Христу рожшуся. Дева сидит херувимом подобящися, носящий в недрях Бога Слова воплощенно. Пастырие рожденному дивятся, волсви владыце дары приносят. Ангели воспевающе глаголят, непостижиме, Господи, слава Тебе». Итак, веселитеся, праведнии, небеса, радуйтеся. Веселитеся, радуйтеся. Слова близкие по смыслу, синонимы, но, тем не менее, имеющие в своем значении какие-то особые акценты, как это всегда происходит у синонимов. Ну, чтобы точнее выяснить значение этих слов, надо обратиться к греческому оригиналу данных стихир. И вот на месте первого слова, которое переведено на церковнославянский язык, «веселитеся», мы находим греческое слово, которое словари толкуют так: «радоваться», «веселиться», «ликовать», «праздновать». Затем слово «радуйтесь», «веселитесь, праведнее, небеса, радуйтесь». «Радуйтесь» — следующее слово с похожим значением. И вот здесь следует обратить внимание на то, как греческое слово, переведенное на церковнославянский язык словом «радуйтесь», употребляется в Новом Завете, в каком контексте оно употребляется, как оно переводится на русский язык. В первой главе Евангелия от Луки мы читаем повествование о посещении Девой Марией праведной Елисаветы, матери Иоанна Крестителя, посещении, которое Дева Мария совершила после Благовещения. И вот, когда Мария приходит к Елисавете, то, как говорится в евангельском повествовании, «взыграл младенец в чреве Елисаветы». Когда Елисавета услышала приветствие Марии, «взыграл младенец в чреве ее», и Елисавета исполнилась Святого Духа и воскликнула громким голосом и сказала: «Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего». и откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне? Ибо когда голос приветствия Твоего дошел до слуха моего, взыграл младенец радостно в чреве моем». 44 стих 1 главы Евангелия от Луки по-церковнославянски звучит так: «Себо яко бысть глас целования Твоего во ушию моею, взыграся младенец радощами во чреве моем». «Радощами» по-гречески это «эн агалиаси». А в стихире «Праздник Рождества Христова», которую мы разбираем, на месте слова «радуйтесь» во фразе «небеса радуйтесь» мы находим глагол «агалиасфе», слова однокоренные. В синодальном переводе вот это выражение «взыграся младенец радощами» передано как «взыграл младенец радостно», а вот в переводе епископа Кассиана Безобразова мы читаем несколько иное: «Вострепетал в ликовании младенец, ибо когда прозвучал голос приветствия Твоего в ушах моих, вострепетал в ликовании младенец в чреве моем». Потом то же самое слово мы находим уже в песне Пресвятой Богородицы, 47 стих 1 главы Евангелия от Луки: «И возрадовался дух мой о Боге Спасителе моем». По-церковнославянски «и возрадовася», «дух мой о Бозе Спасе моем», «возрадовася» по-гречески «игалиасен», опять же в переводе епископа Кассиана Безобразова «возликовал дух мой о Боге Спасителе моем». Итак, греческий глагол «аглиао» можно перевести как «радоваться», «ликовать» или «быть в восторге». Греческо-русский словарь Нового Завета Баркли Ньюмана в переводе Кузнецовой дает именно такой перевод греческого глагола «агалиао» — «радоваться», «ликовать», «быть в восторге», а существительное «агалиасис» переводит этот же словарь как «радость», «восторг», «ликование». Глагол «эфрено», напомним еще раз, переводится как «радоваться», «веселиться», «ликовать» или «праздновать». Итак, «веселитесь, праведни небеса, радуйтесь». Вся эта фраза по-гречески звучит так: «эфренесфе дикеи, урани агалиасфе». Первый глагол может обозначать «радоваться», «веселиться» или также «праздновать». Глагол «эфренесфе» можно перевести «веселитесь» или «празднуйте». А вот «агалиасфе», что переведено на церковнославянский язык словом «радуйтесь», можно перевести «ликуйте», «возрадовася дух мой о Бозе Спасе моем», как передал епископ Кассиан Безобразов в своем переводе «возликовал дух мой о Боге Спасителе моем». «Небеса радуйтесь», «небеса ликуйте» или «небеса придите в восторг». Итак, «веселитесь, праведни, небеса радуйтесь», «празднуйте, праведные небеса, ликуйте» или «небеса придите в восторг». Так можно перевести на русский язык вот эту фразу, если обратиться к ее греческому подлиннику. Далее, «взыграйте горы», читаем мы. «Взыграйте» переводит греческое слово «скиртисате». Это форма глагола «скиртао», что значит «прыгать», «скакать от радости». «Взыграти» — этот глагол церковнославянский мы уже сегодня с вами слышали во фрагменте из Евангелия от Луки. Напомним еще раз, 44 стих 1 главы Евангелия от Луки — это слова Елисаветы, обращенные к Деве Марии: «Себо яко бысть глас целования Твоего во ушию моею, взыграся, младенец, радощами во чреве моем». В переводе епископа Кассиана: «Ибо когда прозвучал голос приветствия Твоего в ушах моих, вострепетал в ликовании младенец во чреве моем». Итак, «взыграся, вострепетал». Ольга Александровна Седокова, современный филолог, исследователь церковнославянского языка, так переводит этот стих: «Ибо вот, когда раздался звук приветствия Твоего в ушах моих, заиграл от радости младенец в утробе моей», или вариант ее же: «запрыгал от радости младенец в утробе моей». Итак, церковнославянское слово «взыграйтеся», переводящее греческое «скиртао», значит «запрыгать», «вострепетать от радости». И таким образом «взыграйте горы», выражение это буквально будет значить «горы, трепещите от радости» или «прыгайте от радости». Скобаланович переводит это выражение «взыграйте горы», «придите в движение горы». Далее мы читаем: «Христу рожчуся». «Веселитеся, праведни, небеса, радуйтеся, взыграйте горы, Христу рожчуся». Вот эти последние два слова «Христу рожчуся» представляют собой такую синтаксическую конструкцию, которая называется «дательный самостоятельный». Она состоит из двух слов в дательном падеже. Это существительное в дательном падеже, в данном случае слово «Христу», и причастие в дательном падеже, в данном случае «рожчуся». Это действительное причастие прошедшего времени в дательном падеже. В этой конструкции «дательный самостоятельный» существительное в дательном падеже является логическим подлежащим, а причастие в дательном падеже логическим сказуемым. И для того, чтобы перевести эту конструкцию на русский язык, надо построить придаточное предложение, которое имело бы значение времени, причины или уступки. В данном случае по смыслу больше всего подходит причинное значение. «Поскольку Христос родился», «потому что Христос родился», вот это выражение «Христу росшуся», конструкция дательный самостоятельный, здесь мы при переводе существительное в дательном падеже заменяем существительным в именительном падеже, то есть «Христу» заменяем на «Христос», а причастие «росшуся» заменяем спрягаемой формой глагола. «Поскольку Христос родился», «Веселитесь, праведни, небеса, радуйтесь, взыграйте горы, Христу рожчуся, празднуйте, праведные, небеса, ликуйте, придите в движение горы, от радости придите в движение горы, поскольку Христос родился». Далее читаем стихире: «Дева сидит херувимом подобящися». «Дева сидит, уподобляясь херувимам». Скобаланович комментирует так это место: двумя словами «дева сидит» рисуется целая картина сидящей юной матери девы с дитятею на коленях. Вся эта картина представляет, по его словам, контраст к предыдущему. Небеса ликуют, горы приходят в движение от радости, а дева сидит, подобно престолу Божьему, величественно, с младенцем Христом на коленях. Итак, читаем стихиру: «Дева сидит херувимом подобящийся, носящий в недрях Бога Слова воплощенно». «Носящий» — Скобаланович отмечает, что греческое слово, которое употребляется здесь в оригинале, в греческом оригинале этой стихиры, имеет значение «нести, поднимать тяжесть», в отличие от слова «вообще нести», по-гречески это «феро», а вот «вастазо», слово, которое употребляется и здесь в стихире, во фразе, которая переведена на церковнославянский «носящий в недрях Бога Слова воплощенно», «вастазо» — «нести, поднимать тяжесть». Здесь, видимо, заключается та поэтическая мысль, что Дева Мария, будучи человеком, тем не менее поднимает Бога, то, что не может сделать человек при обычном порядке вещей. Далее здесь употребляется выражение «носящий в недрях Бога Слова воплощенно». «В недрях» по-гречески «энколпис» — почти то же самое выражение — очень похожее выражение. «Исколпон» употребляется в Евангелии от Иоанна, 18 стих 1 главы, по-церковнославянски: «Бога никто же, видя нигде же, единородный Сын, сый в лоне Отчи, той исповеда». Вот «сый в лоне Отчи», «в лоне» — здесь употреблено греческое выражение «исколпон». Здесь в стихире, конечно, содержится намек на это евангельское место. «Дева носит в лоне своем того, кто предвечно существует в лоне Отца». Вообще же вот это выражение «эн колпис», «эн колпо» имеет значение «быть рядом на почетном месте». Вот, например, в Евангелии от Иоанна, 13 глава, 23 стих, мы читаем: «Беже един от ученик Его, возлежа на лоне Иисусове, Его же любляше Иисус». Один из учеников Его, как сказано по-церковнославянски, «возлежа на лоне Иисусове», то есть был на почетном месте, рядом с Иисусом, ученик которого любил Иисус. И вот это выражение, которое здесь употреблено в греческом тексте «эн колпис», имеет значение «положение рядом», «положение особой близости», «особо приближенное», «особо почетное положение». Ну и здесь, как мы уже отметили, конечно, намек на Евангелие содержится. Намек этот особенно ясен, если обратиться к греческому тексту. По-церковнославянски несколько по-разному переведено почти одно и то же выражение. В Евангелии «из колпон» переведено «в лоне», а здесь «эн колпис» переведено «в недрях». «Дева сидит херувимом подобящийся, носящий в недрях Бога Слово воплощенно». В Евангелии говорится о Боге Слове, который предвечно существует в лоне Отца, а здесь о Матери Деве, которая носит или держит на лоне воплощенного Бога Слова. Кстати, отметим форму существительного Слова. Здесь винительный падеж, совпадающий с родительным, носящий в недрях кого что? Бога Слова. Существительное Слово, когда оно употребляется в значении второго лица Троицы, склоняется как существительное одушевленное, у которого винительный падеж совпадает с родительным. «Дева носит кого что? Слово». Вот не «слово», а «слово» воплощенно. Далее «пастырие рожденному девятся», «пастухи девятся рожденному», «волсви владыце дары приносят», «волсви волхвы», «волхвы подносят дары владыке». Скобаланович делает в связи с этим примечание: «волхвы приносят дары тому, кто является их царем», хотя сами волхвы — это цари по преданию. Но они приносят дары своему владыке. Ну и заключительная фраза этой стихиры: «Ангели, воспевающие, глаголют, непостижиме, Господи, слава Тебе». Ангелы, воспевая, говорят: «Непостижимый Господь, слава Тебе». Прочитаем еще раз эту стихиру по-церковнославянски и переведем ее на русский язык. «Веселитеся, праведни, небеса, радуйтеся, взыграйте горы, Христу рощуся. Дева сидит, херувимом подобящийся, носящий в недрях Бога Слова воплощенно. Пастырие рожденному девятся, волсви владыце дары приносят. Ангели, воспевающие, глаголют, непостижиме, Господи, слава Тебе. Празднуйте, праведные, небеса ликуйте, придите в движение от радости горы, поскольку родился Христос. Дева сидит, уподобляясь херувимам, нося на лоне воплощенного Бога Слова. Пастухи девятся рожденному, волхвы подносят дары владыке, ангелы, воспевая, говорят: «Непостижимый Господь, слава Тебе». Вот на этом мы закончим наш сегодняшний урок. Прощаемся с вами до следующих встреч. Всего доброго.